Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас сегодня Анна Овсянникова, директор по развитию благотворительного фонда «Весна». Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вашего фонда много разных направлений. Давайте для начала о них поговорим.
Давайте я вкратце расскажу, потому что фонд мы пока маленький, не так широко известный, поэтому надо в двух словах сказать, что вообще фонд «Весна» — это фонд про развитие физической реабилитации в России. Наша цель — сделать так, чтобы вообще реабилитация была более доступна, именно современная, качественная реабилитация, более доступна детям и взрослым в России. Вот, поэтому мы стараемся как-то системно с разных сторон подходить к этой проблеме. И сейчас мы для себя так сформулировали, что у нас три главных направления работы. Первое – это информационные проекты. Это проекты, которые в первую очередь направлены на повышение осведомленности, скажем так, пациентов и их близких вообще о тех современных методах реабилитации, которые существуют в мире и которые можно тоже применять. В общем, как-то даем информацию. Очень часто люди вообще не распознают какую-то проблему, как проблему, например, там риск падения у пожилых людей. И спохватываются уже, когда, к сожалению, пожилой человек упал, споткнулся, сломал пресловутую шейку бедра и так далее.
Да,
все мы
вот
про это знаем.
Многие знают об этом, что это очень опасно на самом деле.
Да, такая проблема, с которой на самом деле можно превентивно бороться, вот, но, к сожалению, в нашей стране мало кто это делает. Мы вот очень хотим тоже, сейчас сформулировали для себя этот проект, на который вот ищем финансирование. Потом второе направление – это образовательные проекты. Они направлены на помощь, тоже можно так сказать, специалистам, которые работают в сфере реабилитации. Это физические терапевты, эрготерапевты, ЛФК и так далее. То есть это образовательные курсы разные, которые мы делаем для специалистов, чтобы повышать уровень реабилитации и в регионах в том числе. К нам наш недавний курс физической терапии при рассеянном склерозе приезжали люди очень из разных регионов, в том числе и из Сибири, и очень издалека. Вот, что, конечно, очень радует, потому что люди находят эту информацию и понимают, что это важно. И третье направление, которое у нас сейчас только начинается, но для меня прям оно очень дорого, потому что, мне кажется, сложно переоценить важность. Это развитие помощи, мы его так назвали. Смысл в том, что на самом деле в мире существует очень много методов реабилитации с доказанной эффективностью, которые, к сожалению, пока не применяются в России. Нет адаптированных под российские реалии протоколов. И наша задача в рамках этого направления делать так, чтобы вот эти самые проверенные, эффективные методы, методики были доступны в России. Сейчас мы запустили проект «Вместе против спастики» как раз для того, чтобы разработать протоколы реабилитации и подготовки детей к операции по селективной дорсальной резотомии и реабилитации их после этой операции. Потому что сама по себе операция в России проводится, но, к сожалению, без должной реабилитации она просто не работает, не дает того эффекта, который могла бы.
Мы обязательно о каждом направлении поговорим отдельно. Я хочу сказать перед этим, что фонд возник как в результате инициативы людей, которые работали внутри системы и хорошо понимали, что вот как раз есть определенные проблемы с реабилитацией, проблемы, например, в недостатке информации. Тогда давайте сразу скажем о том, как фонд появился и кто его создатель.
Да, на самом деле многие из тех, кто стояли у истоков фонда, кто понимал, что такой фонд нужен, они сейчас у нас и в экспертном совете, и в попечительском совете нашем. И это врачи, которые и сейчас тоже работают в государственных учреждениях медицинских, неврологи, которые, например, сталкиваясь с тяжелым диагнозом своего пациента, могут как невролог квалифицированно помочь, дать все нужные там рекомендации и так далее, но понимают, что дальше они, по сути, своего пациента отправляют в никуда. То есть они могут написать формально, что пациенту нужна реабилитация, но где, что можно сделать. И,
по
конечно,
каким-то причинам он эту реабилитацию получить не может.
Да, дело в том, что у нас, к сожалению, в стране сейчас на 99% вся реабилитация строится по принципу стационара. То есть это какие-то курсовые реабилитации, когда человек приезжает в стационар, находится там условно 20 дней, там 3 недели, интенсивно занимается, и уходит домой. Потом, спустя полгода или год, возвращается, а может быть, попадает в другой центр, другой стационар, и начинает все с нуля. То есть это, с одной стороны, создается иллюзия, что реабилитация в стране существует, но таким пациентам с прогрессирующими заболеваниями, с неизлечимыми заболеваниями, там, как рассеянный склероз, например, боковой амиотрофический склероз, церебральный паралич. Таким пациентам нужна продолжительная реабилитация в течение всей жизни. То есть это должно быть амбулаторно, доступно. Ну, практически это должны быть центры шаговой доступности в идеале. Или, по крайней мере, места, куда можно приезжать несколько раз в неделю, хотя бы там, в районе, в городе, где ты проживаешь. В идеале это должно быть так, но нам пока до этого, увы, далеко.
Какие-то примеры все-таки есть положительные? Вот, например, доступная реабилитация и по другой системе, не раз в полгода.
В России сейчас, вы имеете в виду в России,
в
да?
В России, да.
Как правило, это все-таки коммерческие истории. Наш постоянный такой партнер – это Центр реабилитации «Апрель», где как раз тоже наши эксперты работают, потому что это такая для нас в какой-то степени лабораторная площадка, где как раз все те протоколы, о которых вот я говорила раньше, можно применять. Потому что, понимаете, в чем дело? Государственные медицинские учреждения, как правило, очень находятся в жестких рамках. Им нужно и отчитываться, и, ну, то есть за каждую копеечку они отчитываются и должны соблюдать все те нормы, которые существуют у нас в рамках законодательства и вообще всех многочисленных документов Минздрава. Вот. В этом смысле, конечно, негосударственные учреждения намного более свободны в том, чтобы применять немножко другие методики, немножко по-другому вообще работать.
Скажем так, отчетности меньше,
да.
Как минимум.
Да, совершенно верно. Вот. Так что такие примеры есть, но их сложно тиражировать. Скажу почему. Как правило, это особенно касается взрослых пациентов. Платная амбулаторная реабилитация – это, во-первых, дорого, во-вторых, должна быть очень высокая мотивация пациентов. К сожалению, у нас часто очень пациентам проще хотеть волшебную таблетку, мечтать о каких-то чуть более простых способах, чем условно каждую неделю приезжать к специалисту на зарядку. Ну, то есть со стороны это выглядит как такая банальная физическая культура, хотя на самом деле именно такая продолжительная реабилитация и дает результаты.
Вот как раз у меня этот вопрос и возник. Может быть, система именно поэтому так устроена, что многим просто понятнее, проще 3 недели в полгода позаниматься, потом ждать какого-то чуда, потом вернуться еще через полгода, еще интенсивно позаниматься. Вот, может быть, есть какие-то планы в перспективе организовывать просветительскую деятельность, как с этим работать, как работать с теми людьми, которым нужна постоянная реабилитация? Ведь она же не дает результат какой-то такой масштабный сразу же.
Конечно, это очень кропотливый и долгий труд именно менять что-то в голове у людей. Ну, потому что это... Это же в голове у нас сидит, и мы недавно тоже обсуждали это с коллегами, которые тоже занимаются благотворительными проектами помощи детям с церебральным параличом, и это очень частая у всех проблема, то, что мы назвали магическое мышление. То есть люди мечтают о каком-то простом и понятном способе раз и навсегда избавиться от проблемы и не настроены на долгую, продолжительную, может быть, даже бесконечную в какой-то степени работу. Это сложно, это важно, и я думаю, что какими-то общими усилиями мы это будем делать. Сейчас мы думаем об этом постоянно, в частности, один из проектов фонда «Весна» — это портал просто о реабилитации, где мы тоже как-то стараемся писать о современных методиках и подходах. Но это, конечно же, капля в море. Это должна быть какая-то очень большая системная работа, просветительская работа, вы правильно сказали. Я уверена, что мы будем этим заниматься, да.
Обязательно еще вернемся, поговорим об этом. Я хочу еще раз подчеркнуть, что фонд создавался силами врачей и людей, которые находятся внутри системы. И мне как раз, когда я готовился к этому эфиру, было очень любопытно, что люди как-то решили эту систему поддержать. Да, система-то на самом деле есть, и она просто нуждается в этой поддержке. Как на первых порах все это создавалось, как это развивалось, и, может быть, какие сейчас есть результаты? Хочется немножко истории вот, создания.
Ну, на самом деле, фонд создавался именно вот основываясь на этом общем ощущении врачей, специалистов, что непонятно, что дальше делать с теми пациентами, с которыми они сталкиваются. И было ощущение, что, конечно, менять систему нужно, даже с теми небольшими ресурсами, которые у нас есть на сегодня. Все начиналось вот с такой идеи, которая витала в воздухе, что вот нужно какой-то фонд, который позволит нам выйти чуть-чуть за рамки, которые есть в государственных учреждениях, как я уже говорила. И да, первыми проектами стали это информационный вот портал просто о реабилитации. Потом появились образовательные наши курсы, в первую очередь про рассеянную склерозу. Но это опять-таки все идет от специалистов, которые вот входили в ту самую команду. Это и Лев Брылев, и Айнагуль Миндалиева, и Лена Лосогорская, медицинский директор фонда. Это люди, которые очень много в своей практике работают с людьми с рассеянным склерозом. И вообще, на самом деле, рассеянный склероз, пожалуй, такой самый распространенный взрослый диагноз, где люди сталкиваются с двигательными нарушениями. Поэтому в первую очередь фокус был на этой болезни. Была сделана очень большая работа лектории для пациентов по рассеянному склерозу. Это как раз пришлось на год пандемии, когда люди сидели дома, и, кстати, по рассеянникам это очень сильно ударило. Им очень важно продолжать двигаться, чтобы не терять навыки, которые есть. И лекторий, конечно, стал для них очень большой помощью, потому что он проходил дистанционно по интернету, было очень много вопросов у людей. Была прям разработана такая программа по тем вопросам, которые чаще всего у людей встречаются, очень доступно, и при этом...
Опять же, врачи, которые работают, которые знают.
То есть они основывались на своей практике, на том, что действительно интересует пациентов. И этот лекторий и сейчас доступен у нас, он есть, на сайте можно его найти. Так что это работа, которая не разово состоялась и пропала, она по-прежнему пользуется популярностью. Люди с рассеянным склерозом находят эти ролики и получают ту информацию, которая им нужна.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Вы сказали в самом начале, что существует три направления, и хотелось бы о каждом немножко больше. Информационные направления, опять же таки, я так понимаю, что лекции – это часть
лекции,
этого направления.
Да, лекции,
что еще можно делать? Можно напечатать какие-то брошюры, которые будут раздаваться или будут оставлены где-то в поликлинике или в больнице?
Ну, такого мы пока не делаем, хотя, наверное, рано или поздно до этого дойдет. Один из информационных проектов, которые мы сейчас готовим, ну, я, кажется, уже упоминала, что пока ищем на него финансирование, это история с профилактикой падений. Причем это в чистом виде информационный проект, потому что мы, отмотав всю историю с падениями, поняли, что проблема даже не в том, как их профилактировать, а в том, что люди действительно не понимают это как проблему. И мы этот проект целенаправленно сформулировали так, чтобы он был нацелен на, не на пожилых людей, которые падают, а на наших с вами сверстников, ровесников, детей и внуков, которые именно в силах позаботиться о своих родителях и бабушках, потому что, ну, это те люди, от которых, собственно, зависит та самая профилактика.
А как можно позаботиться? Что им можно такого рассказать, чтобы как-то предотвратить?
На самом деле падение – это то, чем очень плотно уже много лет занималась и Всемирная организация здравоохранения. Разработаны прекрасные тесты, которые могут пройти совершенно без медицинской помощи любой желающий, чтобы определить свой личный или риск своего родителя по падению. То есть оценить, например, сколько лекарств принимает человек, какое у человека зрение, может ли, условно, человек без помощи встать, сесть и так далее. Вот. То есть это все очень четко уже проработано, есть классификация по риску падений. В зависимости от результата этого теста можно, соответственно, пойти дальше проконсультироваться у терапевта, например, чтобы скорректировать прием лекарств. Потому что если человек, например, принимает в день больше, например, 5 препаратов, то, скорее всего, там уже могут быть пересечения по побочкам, и это тоже скажется на состоянии. Вот. А опять же, очень важную роль играет адаптация среды, и это тоже можно очень здорово упаковать в инфографике и как-то еще доносить до людей, что можно простого довольно-таки изменить в своем жилище, в своей квартире, чтобы сократить тот самый риск падения.
Вот я как раз хочу прокомментировать. Мы когда как-то слышим слово падение, ну, я, например, мне кажется, что это зима, это лед как-то, да, а на самом деле...
Сейчас
даже вспоминаю, что эта информация уже была, попадалась мне на глаза, очень много падений происходит именно в доме.
Конечно.
В привычном месте.
Казалось
подвох
бы.
Такой вот.
Да, кто-то спотыкается на коврике, кто-то подскальзывается в ванной. Это такие точки вот риска, которые просто нужно показать человеку, и он уже немножко под другим углом просто на это посмотрит и скорректирует очень простые вещи. Прикрутит, например, поручень в той же ванне, или уберет скользящий коврик, или наоборот, сделает где-то покрытие, которое не даст подскользнуться. Все на самом деле не так сложно, просто нужно людям показать это.
Второе направление – вы работаете со специалистами. То есть есть какие-то тоже проекты, например, вы привозите каких-то специалистов в Москву или выезжаете с ними куда-то и выбираете одну тему и, опять же таки, говорите о реабилитации.
Мы готовим, да, разные образовательные курсы. Сейчас у нас, например, есть курсы эрготерапии взрослых для специалистов по эрготерапии. Есть курсы по ортезированию кисти руки, например, которые очень нужны, особенно при работе с детьми с ДЦП, но далеко не только с ними. Есть курс, как я уже говорила, по физической терапии при рассеянном склерозе и так далее. Мы их разрабатываем единожды, стараемся выиграть на это грант, провести, реализовать, и, в принципе, дальше при, опять-таки, успешном поиске финансирования можем их бесконечное количество раз проводить, повторять, звать на это специалистов. И пока что опыт показывает, что специалистам это нужно и важно, и в основном это люди из других некоммерческих организаций, которые работают с такими пациентами, и специалисты из государственных учреждений. При этом как бы видно, что интерес есть действительно по всей России.
А как к вам вот могут попасть врачи, например, на такие курсы? Вот специалисты, реабилитологи.
Можно у нас на сайте посмотреть информацию, какие есть курсы. И, в принципе, наверное, удобнее всего связываться просто непосредственно по контактам фонда, которые указаны, чтобы узнать актуальную информацию, когда какие курсы готовятся к повтору, скажем так. Вот сейчас у нас из самого актуального в ближайшее время будет открыт онлайн-курс по ортезированию. Дальше за ним будет идти офлайн-курс, но на офлайн у нас уже запись закрыта. Вот. Но онлайн будет доступен всем, и просто можно будет на сайте, да, найти ссылку.
Вот у меня просто есть подозрение, что все равно количество мест ограничено, а количество специалистов, которые хотели бы, например, приехать и что-то новое узнать, и как-то по-новому дальше взаимодействовать, все-таки оно больше гораздо.
Количество специалистов больше, но, к сожалению, рано еще говорить о том, что специалистов очень много. По-прежнему физическая реабилитация остается такой очень узкой специализацией, и при том, что в стране довольно много и инструкторов ЛФК, но это немножко не то. Инструкторам ЛФК нужно очень много изучить нового и интересного, пройти много открытий, чтобы стать, например, физическими терапевтами. То, что действительно является современной специальностью, которая действительно работает в области физической реабилитации.
А в третьем направлении какие есть, может быть, последние интересные или готовятся какие проекты?
Третье направление – это развитие помощи, и буквально недавно, в начале сентября, мы запустили проект, который можно отнести к этому направлению. Это «Вместе против спастики». Это наше такое долгожданное очень детище. В рамках этого проекта нам предстоит отобрать 15 детей с церебральным параличом, только проживающих в Москве. Я это подчеркиваю, потому что, к сожалению, это необходимое условие, чтобы проект состоялся. Дело в том, что этим детям предстоит очень такой длинный, насыщенный путь, длиной примерно 8 месяцев. Это подготовка к операции селективной дорсальной резотомии, сама операция в НИКИ педиатрии имени Вельтищева, и потом 6 месяцев интенсивной очень реабилитации после операции. Надо будет ездить сначала едва ли не каждый день в центр реабилитации московский, чтобы заниматься с физическим терапевтом, поэтому тут очень важно, чтобы семья выдержала это испытание, именно поэтому мы ограничили.
Полгода это все будет длиться, да? Или
даже дольше, потому что потом будут с большим интервалом контрольные посещения специалистов. Но такой самый интенсивный момент – это, конечно, первые месяцы после операции. Смысл операции в том, что в чем, собственно, весь фокус? В том, что нейрохирург подрезает нервные окончания в спинном мозге, которые дают спастику в ногах. И из-за этого, то есть операция позволяет раз и навсегда справиться со спастикой в ногах у ребенка с церебральным параличом. Хотя церебральный паралич, конечно же, не лечится, и мы ни в коем случае не говорим о том, что это полное излечение, но это существенно может изменить качество жизни ребенка, его семьи. То есть буквально ребенок, который ходил с ходунками, сможет ходить сам, например. То есть это другой уровень жизни абсолютно.
Но это очень круто.
Это круто.
То есть если он уже может ходить сам, это уже огромный шаг вперед.
Конечно. И круто то, что такие операции в России делаются, но, к сожалению, до недавнего времени не было практически никаких возможностей для родителей, чтобы после операции проходить правильную реабилитацию. Вот. И мы хотим как раз именно это поменять. У нас в долгосрочных планах, после того, как мы разработаем протоколы работы с этими детьми, мы сделаем обучающую программу для специалистов, чтобы как раз специалисты в разных реабилитационных центрах по стране могли просто иметь в доступе этот протокол и использовать его в своей работе. Тогда, собственно, даже если ребенок условно из далекого региона приезжает в Москву или в Петербург на операцию селективной дорсальной резотомии, потом может вернуться в свой регион, найти там специалиста, который может работать по этому протоколу и прекрасно также реабилитироваться. Вот, собственно, это такая наша цель проекта – сделать так, чтобы это все было доступно. Потому что сейчас очень многие родители детей с ДЦП хотят на операцию СДР, но понимая, что в России полного цикла вот этого операции плюс реабилитации пока нету, очень многие стремятся собрать очень большую сумму денег, чтобы поехать на эту операцию в США, потому что там довольно раскручена эта услуга именно в комплексе операции плюс реабилитация, но цена вопроса, конечно, в разы больше, чем если бы это было в России.
Анна, программа у нас о людях, о героях, и, конечно, очень интересно узнать ваш путь, как и когда вы начали работать, сотрудничать с некоммерческими организациями, и какие задачи перед собой ставите вы, как перед специалистом.
Да, у меня такой путь чудной немножко получился, хотя в этом году 10 лет получается примерно, как я попала вообще в эту сеть благотворительности. Начиналось все с банального волонтерства, так совпало, что я пошла помогать бездомным. Мы кормили бездомных площади трех вокзалов, на самом деле. Это волонтерская группа, она еще существует, ребята продолжают это дело. Но именно тогда, после того, как я пару лет поволонтерила, я очень четко поняла, что мне важно выстраивать работу системно. То есть я хотела не просто приезжать и кормить, а было ощущение, что нужно вот прям брать человека, им заниматься, чтобы действительно что-то изменить в его жизни. И именно вот эта мысль, что хочется что-то основательно менять жизнь, а не просто приезжать и причинять разово добро, она меня подтолкнула на то, что можно искать работу в некоммерческом секторе. Так я попала в службу помощи милосердия, где работала, в общем-то, вполне по специальности. Я по образованию журналист, так что я там занималась пресс-секретарской работой, вот, а дальше уже как-то одно за другое. И оказалась вот теперь там, где оказалась.
Здорово. Пусть получается, пусть и с фондом «Весна», с которым, я так понимаю, у вас много планов.
Очень.
Тоже все будет хорошо, потому что ваше дело, конечно, очень нужное.
Спасибо большое.
Спасибо. А я напоминаю, в гостях у нас была Анна Овсянникова, директор по развитию благотворительного фонда «Весна». Мы прощаемся, встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока.